Художественная литература, записи на флеш-картах. Продолжение. Новые говорящие книги. На следующей флеш-карте озвучены еще 6 книг Александра Бушкова. Александр Александрович Бушков родился в городе Минусинске, Красноярский край, 5 апреля 1956 года. Он один из ярких и самобытных популярных авторов современности. Будучи человеком энциклопедических знаний, не получил высшего образования и сменил много профессий. До начала писательской карьеры работал почтальоном по доставке телеграмм, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции и, наконец, сотрудником в газете Хакасского обкома партии и завлитом в Хакасском драмтеатре. В 1981 году в журнале «Литературная учеба» была опубликована первая повесть Александра Бушкова, а в 1986 году в Красноярском областном издательстве первая книга. Его книги определяют лицо современного авантюрно-приключенческого романа. О самом авторе известно чрезвычайно мало. Он отшельником живет в Красноярске и крайне редко путешествует. Несмотря на все это, Александр Бушков остается одним из самых издаваемых авторов в России. Известность пришла к писателю в середине 90-х годов после выхода дилогии про Станислава Сварога «Рыцарь из ниоткуда. Летающие острова», хотя писать он начал их еще в конце 70-х годов. Новый виток популярности принесли автору детективные произведения, вышедшие из-под пера писателей во второй половине 90-х годов «Пиранья», «Картаж» и другие. Общее звучание книг на этой карте 96 часов 8 минут. На этой карте озвучено 6 книг, в том числе «Меж трех времен». Читает Заборовский. «На то и волки». Тоже на 7 кассетах читает Заборовский, а также один файл жесткого диска. «На то и волки 2» тоже читает Заборовский, 5 кассет и один файл жесткого диска. «Нелетная погода» тоже читает Савицкий на 5 кассетах и один файл жесткого диска. «НКВД. Война с неведомым» читает Савицкий, тоже в записи на 4 кассетах и один файл жесткого диска. «Русская Америка. Слава и позор» читает Винокурова, тоже на 6 кассетах и один файл жесткого диска. На следующей флеш-карте озвучены еще 6 романов Александра Бушкова. Все они имеются также как файл жесткого диска. В том числе следующие романы. «Пиранья. Первый бросок» читает Заборовский, а также в записи на 4 кассетах. «Пиранья. Звезда на волнах» читает Заборовский, тоже в записи на 4 кассетах. «Пиранья. Жизнь длиннее смерти» читает Кирсанов, тоже запись на 3 кассетах. «Пиранья. Бродячее сокровище» читает Герасимов, тоже в записи на 4 кассетах. «Охота на пиранью» читает Сушков, тоже в записи на 6 кассетах. «След пираньи» читает Сушков, тоже в записи на 6 кассетах. Общее звучание книг на этой карте 93 часа 10 минут. На следующей флеш-карте озвучены еще 6 книг Александра Бушкова, в том числе «А.С. Секретная миссия» читает Савицкий, «Волчья стая» читает Савицкий, тоже в записи на 5 кассетах, «Тайга и зона» читает Заборовский, тоже в записи на 3 кассетах и один файл жесткого диска, «Ашхабадский вор» читает Заборовский, тоже в записи на 4 кассетах и один файл жесткого диска, «Сходняк» читает Герасимов, тоже в записи на 3 кассетах и один файл жесткого диска. Общее звучание книг на этой карте 78 часов 33 минуты. На следующей флеш-карте представлено 13 книг, в том числе «Васильев Борис. Неопалимая Купина. Повести», читая Сушков, тоже в записи на одной кассете и один файл жесткого диска. «Женщина и война» – вот основная тема повести «Неопалимая Купина», а история жизни, любви и смерти Антонины Иваншиной, обычной девушки из российской глубинки, под пером мастера обретает эпическое звучание и глубокий философский смысл. Жить достойно – это еще полдела, потому что это естественно. Вот помереть достойно – это посложнее, это полтора дела. На этой же карте записана книга «Александр Великин. Санитар. Повесть». Читает Лебедева, тоже в записи на двух кассетах и один файл жесткого диска. «Я очень хорошо помню, какой эффект произвела эта повесть в годы перестройки. Мы читали, передавали друг другу, дискутировали. Это был взрыв. Меня, медицинского работника, спрашивали на вызовах: «Вы знакомы с повестью «Санитар»?» «Да», — отвечаю, — «читал». Это все правда, от первого до последнего слова, только очень грустное. Нам все говорили о возвышенности, чистоте, о профессии врача как о чем-то белом и одухотворенном. И вот вся грязь, реальная, честная, вылилась в 88-м году в журнале «Знамя», номер 6. Так писал один из читателей об этой книге. На этой же карте записана книга «Михаил Виллер. Легенды Арбата. Сборник», читает Герасимов, тоже в записи на трех кассетах и один файл жесткого диска. Сборник «Легенды Арбата» – своеобразное продолжение книги «Легенды Невского проспекта». На этот раз герои рассказов – москвичи. Даются портреты знаменитых людей современности. Каждый раздел книги завершает подборка афоризмов российских политиков. На этой же флеш-карте записана книга «Владимир Войнович. Иванкиада» или «Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру». Читает Ткаченко. В вступительной части автор отмечает: «Перед тем, как случится вся эта история, я спокойно писал своего Чонкина, намереваясь закончить его, как всегда, на протяжении вот уже лет 12 в этом году. Только что я кое-как выбрался из очередной опалы и по некоторым признакам догадывался, что скоро попаду в следующую, будет новая нервотрепка, полное отсутствие денег, и сейчас, пока после раздачи долгов еще немного осталось от двух чудом вышедших одновременно книг, надо писать Чонкина как можно быстрее, не отвлекаясь ни на что постороннее, но постороннее влезло, меня не спросив, и все-таки отвлекло». «Неожиданно для себя, — отмечает автор, — я был вовлечен в долгую нелепую борьбу за расширение своей жилплощади. Откровенно говоря, мне это не свойственно. От борьбы за личное благополучие я по возможности уклоняюсь. Ненавижу ходить к начальству и добиваться чего-то. По своему характеру я непритязателен и довольствуюсь малым. Я не гурман, не модник, не проявляю никакого интереса к предметам роскоши. Простая пища, скромная одежда и крыша над головой – вот все, что мне нужно по части благополучия. Правда, под крышей мне всегда хотелось иметь отдельную комнату для себя лично, но вряд ли такое желание можно считать чрезмерным. Так вот, вопреки своему характеру, я вдруг вступил в отчаянную борьбу. На несколько месяцев Чонкин был совершенно забыт. Несколько месяцев я только тем и занимался, что писал письма и заявления, ходил по начальству, звонил по телефону, собирал сторонников, хитрил, злился, выходил из себя, съел несколько пачек седуксена и валидола и только благодаря все-таки еще неплохому здоровью вышел из борьбы без инфаркта. Я пытался сохранить спокойствие, но мне это не всегда удавалось. Меня спасало то, что на каком-то этапе борьбы я решил, что ко всему надо относиться с юмором, поскольку всякое познание есть благо. Я успокоился. Ненависть во мне сменилась любопытством, которое мой противник удовлетворял, активно обнажаясь, как на стриптизе. Я уже не боролся, Я собирал материал для данного сочинения, а мой противник и его дружки деятельно мне помогали, развивая этот грандиозный сюжет и делая один за другим ходы, которые, может быть, не всегда придумаешь за столом. Сюжет этот не просто увлекателен, он, мне кажется, объясняет некоторые происходящие в нашей стране явления, которые не то что со стороны, а изнутри не всегда понятны. На этой же флешкарте записана книга «Нельзя, можно, нельзя». Роман-монолог. Автор Нина Горланова. Читает Иванова. Тоже в записи на двух кассетах и один файл жесткого диска. Книга «Нельзя, можно, нельзя» написана в жанре роман-монолог. От самых первых воспоминаний из далекого детства, когда главной героине было около года, домочадцы угорели, и бабушка, пытаясь отвлечь ребенка, чтобы успокоить, при этом постоянно веселила девочку и смешила. Возможно, именно это событие повлияло на всю дальнейшую жизнь, а может и нет. Далее следует рассказ о детстве, юношестве, первой любви, детях, литературном творчестве, нищете и перестройке, с юмором сквозь слезы и сожалением. На этой же карте записана книга «Солдаты без оружия». Повесть. Автор Владимир Дягилев. Читает Герасимов. Читатель, взяв в руки этот том под названием «Солдаты без оружия», поймет, что главное и основное в нем – гуманизм. Это книга о подвиге тех, кто вернул к жизни тысячи людей. Это книга о советских медиках. Для повестей «Змея и чаша», «Медсанбат 0013», «Гвардейцы» и «Доктор Голубев» общим является не только духовное единство героев, острота ситуации, глубокое знание труда врача, но и вера в людей, в наше общество, вера в науку и жизнь. По сути, Сафронов, Филиппов, Голубев – единый цельный характер, показанный в динамике. Удача Владимира Дягилева и состоит в том, что он создал яркий характер самоотверженного, целеустремленного, боевого военного врача. Четыре повести Дягилева «Солдаты без оружия» – явление в нашей литературе уникальное. Это первое и пока единственное столь масштабное по охвату событий и времени произведения о подвиге военных врачей в дни Великой Отечественной войны. И стала эта работа не только явлением в литературе, но и, безусловно, фактом военной истории, потому как родилась она на фронте и потому как насыщена тысячей жизненных, увиденных и пережитых деталей, населена десятками персонажей. В большинстве своем это характеры подлинные, удивительные, емкие и, самое главное, человечные. На этой же флешкарте записана книга Анатолия Злобина «Демонтаж» или «Наставление к тому, как лучше всего валить монументы, поставленные на века, если вдруг выясняется, что они были воздвигнуты не на том месте и не тому, кому надо». Читает Герасимов. Тоже один файл жесткого диска. Сюжет. События времен оттепели 50-х-60-х годов. Автор анализирует причины ее провала, которые он видит в том, что борьба с последствиями культа личности направлялась людьми, непосредственно замешанными в репрессиях. На этой же флешкарте записана еще одна книга Анатолия Злобина «Любой ценой». Очерки. Читает Репина. Также один файл жесткого диска. За долгие годы поездок по стране в памяти автора отложился большой слоистый пирог. Намногое сейчас смотрится по-иному, нежели смотрелось тогда в моменты свершений. Именно так приобретается объемность нашего знания временем. «Мои заметки», отмечает автор, «отнюдь не претендуют на исчерпывающий образ предмета», хотя я всячески пытался сузить свой взгляд, взяв за основу изложения практику управления, еще уже его планирование, еще уже нравственные аспекты этого состояния. Прежде всего меня волновал вопрос, каким образом наша система планирования, обладающая изначальными преимуществами и являющаяся наиболее прогрессивной системой, все-таки почему-то не всегда получает первые результаты. Ответ на этот вопрос находится, видимо, за пределами моей компетенции. Но случаются такие яркие моменты в жизни общества, когда не менее важна постановка вопроса, Автор сознает, что некоторые формулировки могут показаться другому глазу несовершенными, но что поделаешь, так написалось сердцем. На этой же плейскарте записана книга «Злой час. Повесть». Автор Арнольд Каштанов, читает Герасимов. Арнольд Львович Каштанов родился в Волгограде в 1938 году. Окончил Московский автомеханический институт, много лет работал инженером-литейщиком на Минском тракторном и Минском автомобильном заводах. Первая повесть Арнольда Каштанова «Чего ты хочешь, парень» была напечатана в журнале «Неман» в 1966 году. В 70-е и 80-е годы его повести и рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», составили 5 книг прозы, были переведены на английский и немецкий языки. Повесть «Коробейники», напечатанная в начале 80-х годов в журнале «Новый мир», стала подлинным событием года. Написал несколько сценариев, по которым были поставлены кино и телефильмы. С 1991 года живет в Израиле. Издал там книгу по социальной антропологии «Дарование слез» 1996 год. Этому же посвящены эссе, опубликованные в 1996 и 2000 годах в журнале «Дружба народов». На этой же карте записана книга «Кровли далекого города». Автор Руслан Киреев, читает Храмов. Руслан Киреев родился 25 декабря 1941 года в городе Коканд, Узбекской ССР. Публиковаться начал в 1962 году в Крыму, где работал автомехаником. В 1967 году закончил Литературный институт имени Горького. С 1966 года был членом КПСС. С конца 70-х годов считался одним из виднейших представителей так называемого «поколения 40-летних». За свою литературную жизнь Руслан Киреев написал 40 книг, переведенных на 19 языков народов мира, а также издал ряд работ литературы ведческого характера. На этой же флешкарте записаны 3 книги Юрия Нагибина. В том числе из записных книжек, читает Прудовский, тоже один файл жесткого диска, а также «Квасник» и «Буженинова», повесть, читает Самойлов. Она имеется в записи на 2 кассетах и один файл жесткого диска. Двор императрицы Анны Иоанновны был полон странных людей и людишек. Императрица любила пошутить и позабавиться как с вельможами, так и с простолюдинами. Были при дворе Анны шуты из русских аристократических родов. Это князь Михаил Голицын, известный под прозвищем «Квасник», престарелый князь Никита Волконский и граф Алексей Апраксин. Помимо шутов мужчин, у Анны Иоанновны был целый штат шутих. К ним относились болтушки, обычные из девиц благородного происхождения. Их разыскивали по всей стране. Как только доходил слух, что где-то в российских пространствах объявилась выдающаяся трещотка, туда немедленно посылался циркуляр. Болтушки заменяли Анне Иоанновне газету «Санкт-Петербургские ведомости». Любимой шутихой у императрицы была камчадалка Евдокия Ивановна Буженинова. Именно она и стала главной героем повести Нагибина «Квасник» из Буженинова. На этой же флешкарте записана еще одна книга Юрия Нагибина «Роман. Один на один», читает Лебедева. На протяжении многих лет дружили семьи инженера Путятина и директора крупного завода Кунгурцева. Но вот однажды, вернувшись из длительной командировки, Кунгурцев узнал, что у его друга новая жена. Для Кунгурцева это равно предательству. А где предательство, там все кончено. Общее звучание книг на этой карте 89 часов 27 минут.